Слухайте Радіо Свобода. Працягуємо програму. Тут Олена Тихановіч. Назову тільки три основні теми, про які ми будемо говорити на протягу цієї півгодини. Прокуратура попередила журналіста «Свободи» Олега Грузділовича. Інженеру з Брагіна погрожає психіатричний шпиталь за образу Лукашенки. Ці розв'яже орендне жилье жильову проблему. Реагувати на гети і інші теми ви можете, позвонивши у студію 651-4204, це велкомовський номер.
Живая свобода Галина Тихановича.
Журналісту «Свободи» Олегу Грузділовичу винесене попередження. Сьогодні для гэтага його виклікали у прокуратуру. Претензії датычаць книги нашого колеги «Хто узарвав Менское метро», а так само його журналістського експерименту напередодні годовину теракту. Я нагадаю, що сьогодні, 10 красавіка, Олег, каб проверить пільність системи охови у метро, два рази пройшов на станцію з великой сумкой і написав, як усе пройшло на сайті «Свободи». Про тое, як відбулося попередження, ми говорили з нашим колегом годину тому.
Такая супрацовница, и она советник юстиции, наместник начальника отдела Наталья Жуковец. Я отримал от ЕЕ такой лист, где было сказано прийти в прокуратуру так, в прозрачный час для дачи тлумачения по обставинах порушения закона. Якого, что не было сказано. Ну вот я пришел, и мне сразу она сказала, что это тычется моего проходу у метро, и те будете выдавать тлумачение. Поскольку я лечил, что я ничего не порушил своими деньгами, я дал тлумачение, вот у меня какие-то письмовые. Але вот меня сдивило то, что только я дал это тлумачение, мне сразу был достан лист с официальным попереджением. То есть, оказывается, вот это мои тлумачение, то, что я тлумачил, какие деньги еще на поставе чего, как это все отбывалось, з яких виникало, що ну нічого там незаконного не було. Оказується, ця прокуратура в принципі не цікавила. Попередження вже було готове, воно вже було підписане, і мені його вручили. Ось докладно так. Це було 10-го числа, відбулося, 10-го красовика. І ось зараз, напередодні, значить, 10-го, мені вручають це офіційне попередження. Тобто я роблю основу, що їм просто був даний заряд, літерально, ось у місяць укласитися з провіркою і дати офіційне попередження.
Олег, а ось як ви думаєте, що більше за все раздражняє прокуратуру ваша книга, ці ось вигати ваш дерзкий експеримент?
Ні, я думаю все ж таки, що худше за все підстави був цей експеримент. Я б не назвав його дерзким, бо я нагадаю, що ну, з подобним експериментом год тому журналісти Еврорадіо робили, да? Вони приходили в метро, але їх здимали на відео. Мой експеримент був ну, вельми стиплим так, по журналістським мерках. Я просто взяв торбу, яку тисячі людей у метро з торбу, и пришел. Я просто зафиксовал, проверить меня или не проверить. На одном выходе проверили, на другом не проверили. За чего я забил в основу, что оказывается, что все-таки эта вот система оховы, что она все-таки дыравая. Причем я после этого я забил комментарий, позвонил наместнику начальника Службы безпеки Менского метро, який потлумачив, много ж мені розказав, що як це робиться, що і все. І він признав, що вона не зовсім ця система ще досконала, що вона ще досконалюється. Ось. Ну, тим не менше, прокуратура, оказується, вирішила, що тут було ніяке порушення.
Так, Олег, що дотичить вашої книги? Ось як виникає з тексту попередження, автор цієї книги ставить під сумнів об'єктивність офіційних виників розслідування кримінальної справи по факті вибуху, а так само справедливість белорусской судовой системы у целом.
Ну, по-перше, мне умовили подалось, что вот эта ремарка про книгу, это такая некая инициатива вот, самой-то Натальи Жуковец. Бо, ну, там все в этом попередочном не про этот эксперимент, так, и тут абзац таки про книгу. Вот, она, оказывается, как потом я высадил, она сама рассказала, что она, значит, в интернете шукала, глядела этот материал, глядела этот эксперимент, вот, и натыкнулась на то, что там есть еще и книга. Вот. А саму книгу она не прочитала. сказала на вот, когда есть пошел сказать, что пробачьте, вы кажется, что я сомневаюсь, а ли вот вы видите, когда дочитаете такие до конца, там же фактически я признаю, так сказать, вот, певные основы суду, снату всем поражаюсь, а она была сдивлена и сказала, что ну, когда вы подольше книгу, то я прочитаю. То есть, мне кажется, это такая вот ее инициатива. Может, я помыляюсь, это не что-то иншее, может, кому-то со правды, ну, подается, что я сомневаюсь. А я сама постановка питання, это очень дивная, и я бы сказал, навод, ну, какая-то негромадянская, знаете, как это так, оказывается, нельзя сомневаться у справедливости белорусской судовой системы в целом, так сказано.
Это был наш коллега Олег Груздилович. Нагадаю, что ягоную книгу можно знайти у электронной версии на сайте свобода.орг. По скайпе мы отримали поведомление от нашего слухача Валентина с Городни. Он пишет: слухаю теперь свободу, где можно достать книгу «Кто взорвал Менское метро» у аудиоверсии и який телефон у студию вы даете, Велком або МТС. Ну, на питание откажу Валентину, что попередний черновый вариант книги Олега Груздиловича сапраўды гучаў на радыё «Свабода», але яго можна шукаць толькі праз архіў. Напэўна, гэта будзе даволі складана. Тэкст кнігі пакуль што толькі ў электронным тэкставым варыянце. Телефон у студыю — гэта телефон Велкому 651-4204. Вы можаце тэлефанаваць першыя паўгадзіны эфіру, вы дазваньваецеся ў пражскую студыю, але плаціце толькі па беларускім тарыфе. Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
И от 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг. Працягваем праграму. Нацыянальны банк абвясціў пра чарговае, сёлета ўжо трэцяе і істотнае, адразу на 2% зніжэнне стаўкі рэфінансавання. У спецыяльнай пастанове Нацыянальнага банку тлумачыцца, на чым грунтуюцца такія захады. Гэта зменшэнне інфляцыі, якое чакаецца па выніках красавіка, дадатнае сальда знешняга гандлю і перавышэнне продажу валюты над попытам на яе. Напрыклад, адзначаецца, што рублёвыя ўклады сёлета прыраслі на 7 трыльёнаў рублёў. Але эксперты кажуць, што банк паспяшаўся і прагназуюць магчымы адток рублёвых укладаў. Вось меркаванне экс-старшыні праўлення Нацбанку Станіслава Богданкевіча.
Чего спешить? Надо, чтобы сначала инфляция...
Навошта спешаться? Треба, каб спачатку стабилизовалась инфляция на низком узроўні, каб стабилизовались и цены. Яны ж протягивают расти штодня по всех напрамках. До того ж, треба оценивать не только бегучую инфляцию, але и рынок с розных позиций. Например, складские запасы. Яны ж оцениваются уже на трильоны рублёв. А дебиторская запозычанность — это ж так само трильоны. Таму няма неабходнасці ківаць на дарагоўлю ресурсов для экономики. Экономика повинна продать тое, что она вырабила, и больше не вырабляць продукцию, якая не конкурентаздольная и по коштах, и по якости. Спачатку вырашыце три глобальные пытания: ровень ценов на спажывецкім рынку, дебиторы, складские запасы.
Ровень цен на прыскавінке, дебиторы, складские запасы.
Это было меркаванне Станіслава Богданкевіча. Напередодні Александр Лукашенко абвясціў пра пераход ад сацыяльнай раздачы кватэр да арэнднага дзяржаўнага жылля. На яго перакананне, трэба рэзка скараціць будаўніцтва бясплатных кватэр, на якіх потым нажываюцца несумленныя грамадзяне. Трэба засяродзіцца на ўзвядзенні так званых арэндных дамоў. Нерухомасць будзе заставацца ва ўласнасці дзяржавы і здавацца ў наём тым, хто працуе ў дзяржаўным сектары. Мяркуецца, што кошт арэнды будзе ўдвая меншы, чым рынкавы. Ці азначае гэта, што ўлады паступова адмовяцца ад фармавання чэргаў для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў? Гэтую тэму даследаваў Ігар Карній.
7 траўня Александр Лукашенко уласнаручна заклаў першую чаргу жылога комплексу «Магістр». Першыя 9 дамоў, дзе больш за 2000 маламетражных кватэр, будуць ад пачатку арыентаваныя для здачы ў арэнду. Их пачнуць узводзіць недалёка ад парку высокіх тэхналогіяў, і першымі арандатарамі стануць якраз небагатыя навукоўцы. Сам Лукашенко лічыць гэтую падзею гістарычнай.
Мы приступаем к притворению в жизнь перспективного национального проекта создания государственного арендного жилья. Это современный европейский путь и достойная альтернатива частному жилищному рынку с его запредельными ценами. И мы будем здесь строить не шикарные, небольшие квартиры, где может жить семья с одним, двумя, тремя детьми. Конечно, в плотных, стесненных условиях, но за это время человек может подумать о строительстве уже большей квартиры.
Лукашенко лічит, что кошт аренды державного жилья не повинен опускаться ниже за 50% от рынкового. Коли теперь нанять однопокоевую квартиру в Менску каштуя в среднем $300, то выглядая, что такий же вариант у арендном доме обойдется у $150. Плюс доляров 70-80 треба закладать на коммунальные послуги, светло, воду. Таким чином, на выходе отрымливается не нашмат менее, чем теперешние расценки. Те развяжа арендное жилье жилевую проблему, якая застается невырашенная десятигоддями. Только у Менску в черзе на поляпшение жилевых умов стоит близу 270 тысяч человек. По краине эта лишба перевышая по миллионную отзнаку. Керовник ассоциации «Нерухомость» Миколай Простолопов сподяется, что новый сегмент у будовництве станет додатком до объемов, які плянуются с уликом жилевых потребов, але не генеральной линией.
Появился новый сегмент в государственном строительстве. Коммерсанты же не будут давать в аренду 10 лет окупать это жилье. Это просто государство еще новый сегмент организовало. Конечно, очень желательно было бы, чтобы это был дополнительная площадь к тому, что строится. Социальное жилье – это бесплатное жилье. У нас его очень мало строится. В год, наверное, 100 квартир. Что у нас остается там, для многодетных семей, там еще для кого-то. Я думаю, как по 100 квартир строить, так и будет строить. Тут проблем я вообще не вижу. 100 квартир, ну, не 10 тысяч.
А вот черговиками, которые имеют потребу у поляпшения жилевых умов, на думку господара Простолупова, питание покуль открытое.
Жилье, которое строится для нуждающихся в улучшении жилищных условий, это покупают за деньги. 25% своих носят, остальные берут кредит. Я надеюсь, все-таки, что арендное жилье пойдет дополнительно к тем объемам, которые каждый год утверждаются для нуждающихся. Но это надо смотреть раскладку. Город же год строит для нуждающихся квартирная тысяч, наверное, 8-9, а тут 2000 за 3 года. Ну, несопоставимые цифры.
Семья Труханович у жакання кватэры от конца 90-х. За промінулы час черга хоть и зрушилася, але асаблівага просвету не бачна. Теперь у приватным доме разом с бабулей живут три поколения, терпение яких поступово заканчивается. Арендное жилье им не погрожае, а державного можно и не дочакаться. Говорит представница третьего поколения, спадарыня Галина.
Пошли на квартиру 200 долларов, сами знаете, 200 долларов. Он получает 400 всего денег. Она улетела к матери. А у матери что же, деревня, никаких услуг ребенка. Так зачем, извините мне, какие условия для ребенка? У нас же должна рождаться. У нас умирает, как говорится, Беларусь наш. Все, он тут, а она там. И ругань вообще, вплоть до развода идет. А куда ребенка?
Резкая измена политики на жилевом фронте отбылась неузабаве после валютного кризиса 2011 года. Напамповывание грошовой массой у всех сферов зробило доступным у тым лику и жилье, якое забеспечивалось танными кредитами для всех охотных. Як выник, тысячи людей придбали себе по нескольких квартиров, что тогочасные нормативные акты не забороняли. При конце минулого года Лукашенко загадал высветлить, кто сбудовал нерухомость на льготных умовах, а потом на этом еще и наживается. Термин до конца травня 2013-го.
Вы слухаете «Радио Свободы». С вами Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. Верховная представница Евразвязу Кэтрин Эштон закликала Беларусь накласти мораторий на смиротное покарание. Прокуратура попередила журналиста «Свободы» Олега Груздюговича. У написанной им книге «Кто взорвал Менское метро» прокуратура углядела сомнения у справедливости белорусской судовой системы. Обещанный переход от социальной раздачи квартиры до арендного державного жилья. Специалисты, однако, лечат, что арендное жилье не станет генеральной, але додатковой линией. Просягаем программу. При конце красовика Менский городский суд на закрытом посяджении постановил признать былого диспетчера Брагинского района электросеток Миколая Селивончика виноватым у образе президента и распальванні национальной ворожести, что было им учинено у стане полной отсутности памяти. Цяпер 42-гадовага спецыяліста з дзвюма вышэйшымі адукацыямі накіроўваюць на прымусовае лячэнне. Падрабязнасці з Гомелю.
Родные Николая Селивончика до апошняга спадзяваліся, что здарылася некая страшная помылка, и калі не следчыя, то суд во всем разберется, и Николая отпустяць з менскага следчага изолятора, где ён сядзіць яшчэ з мінулага году. Гаворыць Мария Селивончик, маці Николая, якая жыве у Лоеве.
Сын сидит почти 6 месяцев в СИЗО, еще 15 июля забрали его из дома, не установил его виновность, делает его ненормальным. Отправляли в Гомеле на экспертизу в больницу, и он приносил бумажку, что он был нормальный. А потом приехали в Лою, так следователям захотелось. Забрали его сначала в Гомеле, потом положили в Минскую больницу. И дали ему шизофрению, и вообще-то, что он неуменяемый.
Мария Федосовна ствержая, что в следчем изоляторе сын Николай потребовал повторной психиатричной экспертизы, але не добился ее.
Он жил в Брагине, работал. Прицепились, что с его компьютера пошли рассылки на президента, а потом уже добавили Русь национальную, это сами уже добавили.
У прэсавай службе следчага камітэту, які даследаваў справу Мікалая Селівончыка, паведамілі, што каментаваць яе цяпер не маюць падставаў.
Следственным комитетом расследовалось уголовное дело в отношении Селивончика. Было принято процессуальное решение передачи прокурора для дальнейшего направления в суд. Поэтому обращайтесь в компетентное учреждение, которое вам дадут ответ.
В Менском городском суде подтвердили, что криминальная справа Николая Селивончика была разглежена 25 красовика. Никакой иншей информации без письмового запыту там так само не дают. Адвокат Селивончика Александр Вовнов спаслался на даденную им подписку про неразголошивание справы и только подтвердил, что криминальная справа в дочинении до его подоборонного сапраўды разглядалась поводле двух артикулов криминального кодексу. Частка первая артикулов 368 и 130. На подставе судового выроку Миколай мусит пройти примусовое лечение у психиатричном шпитале. Сестра Миколая Селивончика Людмила кажа, что апрача основной працы брат займался еще и рэклямными по слугами праз интернет. Стварал интернет-крамы. У сетеве з ягонага компьютера и распаўсюджвалася информация, якая стала подставой для криминальной справы.
У компьютера Николая были рассылки с оскорблениями в адрес президента. У него был делан сайт, там рекламы, они занимались рекламой. И там был открытый доступ, и мог любой человек зайти через интернет, ну и там была функция рассылок на много адресов. То есть можно было свое письмо набрать и нажимать на одну кнопку, там на 100 адресов пошла эта рассылка одной кнопкой.
Ни Людмила, ни батьки не ведают, ани про змест рассылок, ани про колькость их, бо судовые поседжения велися в закрытом режиме, а адвокат связаны подпиской про неразголошивание сутности справы. Сам же Миколай, по словам сестры, написал родным наступное.
Николай пишет, что рассылки были, но у него личные рассылки были только по бизнесу, а это случайно прошли рассылки, которые он не делал.
Людмила кажа, что коли у дочинения до брата следчие распачали проверку, его примусили выдалить сайт. И Миколай это зробил, спадзяючыся, что справа на тым не скончится. Однако выявилась еще одна околичность. У Миколая, как оповедая сестра, было хобби, и он цікавился уплывом электромагнитных хваляв на человека. Робил специальный шлем, свой охранный покой.
И вот уцепились в эту комнату, его сосылают на экспертизу и делают его невменяемым. Получается, как бы доказать его виновность очень сложно, то есть его надо отпускать. А следствие длилось порядка там 10 месяцев. Так и уцепились в эту комнату, делали его невменяемым. Ты невменяемым, все, тебе достаточно, ты иди лечись.
Это была сестра Миколая Селивончика. Я нагадаю, что Селивончик добра вучился у школе, служил в войску, а пасля скончил политехничный институт и кооперативный институт с отзнакой. По воле диплома он мае квалификацию инженера-электрика и экономиста-менеджера. Ці можна гаварыць пра вяртанне ў Беларусі да рэпрэсіўнай психіатрыі? Пра гэта на прыкладзе Миколая Селивончика мы попросили рассказать правоборонцу Гары Паганяйлу.
Мы об этом говорили неоднократно, что наряду с многочисленными нарушениями прав человека и превентивные задержания, и незаконное применение административных санкций к активистам гражданского общества, к политикам, применяется и незаконная психиатрия. Что это действительно имеет место быть. Власти используют эти методы. Как они использовались по такому назначению в хрущевские, брежневские времена, я уже не говорю о сталинских. И, конечно, с учетом того, что все сегодня экспертные учреждения под президентом, все правоохранительные органы под президентом, злоупотребления в этой части могут иметь место, и они происходят время от времени, когда необходимо именно заткнуть рот такому ретивому правдоискателю, который публично высказывает свои сомнения и критикует власть держащих вплоть до главы государства. Они пытаются создать образ вот такого кляузника, человека больного шизофренией, что вот на почве психического заболевания он рассылает многочисленные письма, занимается вот этим правдоискательством и так далее.
Комментар Гары Поганяйлы.
Живая свобода за Леной Тихонович.
И хтось из наших слухачов дозвонился у пражскую студию. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Кто с нами на связи?
Виктория.
На что вы хотели реагировать? На какую тему сегодняшнего эфира?
Я хотела бы совместить победу над фашизмом и почему побежденные живут лучше победителей. Насколько это можно коротко? Победа над фашизмом – это, безусловно, победа всего мира над коричневой чумой. Как мы отмечаем, без застолий, но памятью о погибших, уважением к ветеранам и о том, что такое не должно повторяться. А почему побежденные живут лучше победителей? Ну, здесь причин много. Если коротко, то, конечно, основная и главная причина – это более эффективно выстроенная рыночная экономика западных стран. А в сочетании с трудолюбием и аккуратностью немецкого народа это дало хороший результат. Ну, конечно, здесь немаловажно было и то, что изначально два мира, то есть мир, поделенный на два лагеря, капиталистический и социалистический, изначально был в неравных условиях, потому что западному миру помогала Америка, почти 100 лет не знавшая войн на своей территории. А Советский Союз тоже стремился помогать своим союзникам, чтобы сохранить соцлагерь. А сами-то были в полной разрухе. Да еще и африканские страны пытались поддерживать. Но все же самое основное – это правильно выстроенная экономика стран.
Виктория, а ваша семья означает День Перемоги? Вот завтра у вас будет свято? В каком формате вы его означаете?
Да, вот я уже говорила, когда, конечно, были живы еще родители, да, мы отмечали, потому что родители были ветеранами войны. А сейчас, как я и сказала, нет, без застолий, но памятью о погибших. В нашей семье тоже они были. Уважением к тем ветеранам, которые остались, пусть и не в наших семьях. Мыслями о том, что этого не должно повторяться в мире.
Дякую. Это была наша слухачка Виктория. А мы протягиваем закранутую тему. Как я уже казала, сегодня шмат у яких краинах Европы означается День Перемоги над фашизмом у Другой Всесветной войне. Слухачи наши добро ведают про эту розницу. У Европе этот день означается 8-го, а у былым СССР 9-го травня. У Беларусі, дарэчы, частка архіўных дакументаў па гісторыі Другой сусветнай вайны дагэтуль застаецца закрытай для навуковых даследаванняў. Гісторыкі таксама заяўляюць пра замоўчванне і скажэнне шэрагу гістарычных фактаў апошняй вайны, якія нявыгадныя для савецкай гістарыяграфіі. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Про трагедию вёски Дражна Стародоровского района на Меншине широкая громадскость доведалась из книги «Кров и попел Дражна» белорусского краязнаўца Виктора Хурсика. На подставе свечения у мясцовых жыхароў автор сцвярджаў, что вёску спалили не немцы, а советские партизаны. Автор обвинователи у скажэнні фактаў и у спробе переписать историю. У свою чергу историки заявляют, что партизанка только одна шэрагу самых засакрэчаных и забароненных тем, якія тычацца апошняй войны. Говорить кандидат кандидат исторических наук Игорь Кузнецов.
Те темы, которые фактически сегодня являются запретными в белорусской истории, к ним относятся, начинаем с начального периода войны. Это окружение советских войск на территории Беларуси. Вторая тема, которая у нас до сих пор не открыта, это фактически тема, связанная с коллаборацией. Третья тема – это жизнь на оккупированной территории с точки зрения выживания, когда находились под двумя ударами. С одной стороны оккупационной власти, с другой стороны ночью приходили те же партизаны, и они также грабили, забирали одежду, продовольствие и так далее.
У працях темы партизанки доктор исторических наук Эммануил Йофе, автор шерогу выданий по истории опошней войны, у своих доследованиях сверджает, что на территории сучасной Беларуси на початку войны колькость цивильных громадян, которые пошли служить у полицию, перевышала колькость партизан, что змагание с фашизмом так званых народных мстивцев истотно перебольшенное, а боротьбу с оккупантами на территории Беларуси нельга назвать усенародной. Широк факту опошней войны замолчивают цалком, каже Эммануил Йофе.
Мало пишут о партизанах, так званые националистичные партизаны, якие не подпорядковывались в Москве. Это не армия Краева, не ООН УПА, а белорусские националистичные партизаны. Их было от 3 до 5 тысяч. Теперь такая боль, об якой николи не говорить, так само. Ни разу не упоминают по неофициальных известках у годы Другой Сусветной войны в Европе от немецких солдат-офицеров народилось около 3 миллионов детей. На Беларуси около 300 тысяч. И об яких николи ничего не говорится. Это называется боль белорусского народа. Всенародная война, я кажу, фактично не было всенародной партизанской. Партизанским рухом фактично керовали органы НКВД, НКГБ и военные советы фронтов. Так само многим это неприемно и тянутся замолчать это.
Поводле Эммануила Йофе, опошними годами, кроме того, з'являются публикации, у яких официальные историки спробуют занизить колькость загинулых белорусов и знеправдить сам факт спаления белорусских вёсок, яких было 439. Гэткім чынам, барацьба ідэалогіі, якой была другая всесветная война на территории Беларуси, протягивается и по сегодняшний день, каже историк Смолянчук.
То, что мы вельми шмат не ведаем про эту войну, то это абсолютно видовочно. Сегодня белорусская историография мае велізарную проблему и с фактологией этой войны, и с операцэнсаваннем. В свой час вельми добрый Евгений Миронович сказал в своей книжке, наверное, уже «История Беларуси», что головная беда Беларуси была в том, что она стала фактично пляцовкой измагания двух тоталитаризмов. Сталинского и гитлеровского. Тут шмат что треба робить историкам, только что, конечно, это вельми складано робить тут в припонной выгляде зачиненных архивов и выгляде идеологии, якая вернулась на советскую идеологию.
Это был историк Алис Смолянчук. Я нагадаю, что от початку года на нашем сайте мы сгадываем имены белорусских ахвяров сталинских репрессий. Сегодня Сергей Дубовец, сгадая короткую биографию одной из ахвяров.
Кузнецов Зелик Соломонович народился в 1906 в городе Борисов Умянской области, Габрай, кладовщик Белкомунбуд Тресту. Жил у городе Менску на улице Сурожской, 16, квартира 3. Арештованы 20 жнівня 1938, осуджены 23 снежня 1939 за то, что ожанился с немкой, дочинялся с замежниками, поводле артикула 68 Криминального кодекса БССР на 5 годов ссылки у Кустанайскую область. Реабилитованы 12 студеня 1968 года. Архив КГБ РБ, шифр 19872С.
Картотека Сталина на сайте свобода.орг публикуется с закликом «Знайди своих». Там же знайдете больше поведомлений с Беларуси и свету. Працягваем праграму, і гэтая паўгадзіны цалкам прысвечаная нашай камунікацыі са слухачамі. На лісты і званочкі адказваюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Thank you. Улада называе беларускую дзяржаву сацыяльна арыентаванай. Чыноўнікі пры кожным зручным выпадку нагадваюць пра гэта грамадзянам, хоць у рэальнасці спіс сацыяльных ільгот у Беларусі на працягу апошніх 10 гадоў не пашыраецца, а скарачаецца. Адукацыю і медыцынскую дапамогу ў сучаснай Беларусі толькі ўмоўна можна лічыць бясплатнымі. Пенсіі і сацыяльныя выплаты ў краіне адны з самых нізкіх ва ўсходняй Еўропе. Цэны на хлеб, малако і іншыя асноўныя прадукты харчавання дзяржава фактычна перастала стрымліваць. Пра тое, чаму так адбываецца і да чаго можа прывесці значная частка пошты свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Вось што піша на гэту тэму наша слухачка Данута Крупіца з Ліды. Многія краіны сутыкаюцца з эканамічнымі крызісамі, але дзе яшчэ гэтыя крызісы цягнуцца па 20 год, як у нас? Ну калі ўжо ў Беларусі настане хоць які парадак? Колькі ўжо можна падвышаць цэны, пагаршаць жыццё простага чалавека? Чаму ў Польшчы, Літве цэны даўно стабільныя і прадукты там танней, чым у нас, а заробкі вышэй? Многія нашы людзі, хто маладзейшы ды жвавейшы, ездзяць туды па тавары, а потым яшчэ і гандлююць імі тут. А што рабіць нам, старэйшым? Вось ляжаць на вітрыне каўбасы 200 гатункаў. Месяцамі ляжаць, не псуюцца, бо напханыя рознымі кансервантамі. Людзі іх амаль не купляюць, кошты нейкія касмічныя. Каму гэта трэба? Летась пенсіі ў нас выраслі прыблізна ў 3 разы, а цэны на многія тавары разоў у 5. Калі даўней каструля, чайнік каштавалі 2-3 рублі і на заробак іх можна было купіць 100 штук, а на пенсію 50, то цяпер заробку хопіць хіба што на 10, а то і меней тых чайнікаў. Аналізую цэны на абутак, на бытавую тэхніку, тая ж карціна. Асабіста ў мяне лядоўня 1975 году выпуску. Тэлевізар сапсаваўся і не ведаю, калі набуду новы. Ані пыласоса, ані міксера не маю. Дзе ты іх купіш, калі на ежу не хапае? Эканоміку нашу нельга назваць ні сацыяльна арыентаванай, ні рынкавай. Нейкі суцэльны заняпад ды ўбоства. Часам думаю, няхай бы ўжо ўводзілі талёны ды купоны для людзей з нізкімі даходамі ды пенсіямі. Усё было б нейкае выйсце. У іншых краінах ледзь дзяржава паспрабуе крыху знізіць заробкі, працоўныя выходзяць на вуліцу, дамагаюцца змены ўлады. А ў нас гэтак ціснуць народ, каторы ўжо год, а паспрабуй, хоць бы раззявіцца, напісала ў сваім лісце на свабоду Данута Крупіца з Ліды. Сапраўды, спадарня Данута, Беларусь ўжо на працягу прынамсі 20 гадоў ў абсалютных лідарах сярод еўрапейскіх краін па тэмпах абясцэньвання сваёй грашовай адзінкі, гэта значыць па інфляцыі. Чаму так адбываецца? Утаймаваць высокую інфляцыю можна было ўжо даўно. Усе суседзі Беларусі, якія таксама перажылі складаны пераходны перыяд ад сацыялізму да свабоднага рынку, зрабілі гэта яшчэ ў сярэдзіне 90-х гадоў. І польскі злоты, і літоўскі літ, і латвійскі лад, і нават расійскі рубель ўжо больш як 10-годдзя устойлівыя валюты. І цэны ў гэтых краінах, калі і растуць, то на некалькі працэнтаў за год. У Беларусі ўсё па-іншаму. І робіцца гэта відавочна свядома. Перад якой-небудзь чарговай палітычнай кампаніяй улада раптам шырокім жэстам падвышае заробкі і пенсіі, раздае льготы, альбо пад лозунгам абароны маладых сем'яў пачынае масава раздаваць амаль бясплатныя шматмільярдныя крэдыты на будаўніцтва жылля, альбо распачынае маштабнае будаўніцтва лядовых палацаў, аб'ектаў заведама стратных, нерэнтабельных і надзвычай дарагіх. Натуральна, што грошы гэтыя не заробленыя, надрукаваныя, і вельмі хутка яны абясцэньваюцца. Праўда, да таго часу чарговая палітычная кампанія ўжо, як правіла, скончылася, і ўлада дабілася таго, чаго хацела ад людзей. Ну, а людзям застаецца змагацца з наступствамі чарговай дэвальвацыі. Гэтая схема на працягу апошніх 20 гадоў спрацоўвала неаднаразова. Наступны ліст ад Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Разважаючы аб прычынах шматлікіх эканамічных і сацыяльных праблемаў, з якімі не можа справіцца беларуская дзяржава, слухач піша: «Думаю, галоўная прычына ў тым, што ў нашым кіраўніцтве амаль няма прыстойных, мудрых, адукаваных людзей, здольных самастойна арганізоўваць працу і адстойваць уласны пункт гледжання. У краіне яны ёсць, але ўся сістэма ўлады пабудавана так, што ім няма дарогі ў структуры кіравання. Да ўлады дапускаюць пераважна кар'ерыстаў, прыслужнікаў, падхалімаў і прыстасаванцаў. Не хапае ў нашым грамадстве сапраўднай салідарнасці, адзінства. Інакш такое кіраўніцтва даўно загрымела б у адстаўку, а некаторыя, напэўна, і ў турму. Нават калі б адзін толькі прынцып хрысціянскага братэрства дзейнічаў, і то было б усё па-іншаму. Але ж дачыненні між людзьмі ў нас будуюцца пераважна на іншых прынцыпах. Страшныя перажыткі ленінска-сталінскай сістэмы ўсё яшчэ вельмі трывалыя ў беларускім грамадстве. І ўсё ж, спадзяюся, калі-небудзь гэта ўдасца пераадолець, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага району. Так, спадар Віктар, уладная наменклатура пачувае сябе ў такіх умовах цалкам камфортна. Справаздачы перад людзьмі яна не трымае, палітычнае суперніцтва і канкурэнцыі не адчувае, за будучыню не пакоіцца, паколькі тэрмін сваёй улады лічыць неабмежаваным. Без уласных высілкаў беларусаў тут наўрад ці што зменіцца. Начальства паводзіць сябе так, як дазваляе яму большасць грамадства. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы, ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 да 9 вечара выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Александр Лукашэнка пры ўладзе ў Беларусі ўжо амаль 19 год. Як да гэтага ставяцца людзі? Ці спрыяе незмяняльнасць улады беларускай эканоміцы? Вось як адказвае на гэтае пытанні Антон Касянюк за Шмянаў. Слухач піша. Цяпер у народзе ідзе палеміка, колькі яшчэ часу Лукашэнка будзе прэзідэнтам. Людзі розныя кажуць, але большасць усё ж сыходзіцца на думцы, што прэзідэнта рана ці позна трэба мяняць. Выкрываць ды лаяць яго я не вазьмуся, небяспечна ды непрыстойна. Калі ён выступае па тэлевізары, пераканаўча гаворыць, лае сваіх падначаленых, са слязой у голасе спачувае простаму народу і махае пры гэтым рукамі, дык неяк верыш яму. Я заўважаю, што і іншыя вераць, згодна ківаюць галовамі, бо праўду ж кажа. І ну то ўсё так, усё праўда, але ж пасля гэтага ўжо 20 год нічога не мяняецца. Дык я ўсё часцей успамінаю народную прымаўку, колькі віровачцы не віцца, а канец будзе. Стабільнасць у нас толькі ў тэлевізары. У рэальным жыцці людзі стабільнасці не адчуваюць. Сцэнамі што робіцца, гэта ж нейкі жах, кожны дзень новыя, вышэйшыя. Чым усё гэта скончыцца? Напэўна, бедствам. Самім простым людзям цяжка ва ўсім гэтым разабрацца. Добра было б, каб Захад дапамог нашаму беднаму народу дабіцца праўды. Самастойна наўрад ці здолеем. Асабіста я тройчы быў асуджаны за народную справядлівасць. Першы раз за тунеядства, другі за супраціў прадстаўнікам улады, а трэці за бадзяжніцтва. Яшчэ хачу сказаць пра тое, што крадуць у нас бязбожна. Не ведаю, як начальнікі, але і простыя рабацягі цягнуць з працы хто што можа. У сувязі з гэтым прапаную у школьных сталоўках не даваць дзецям сасіскі, катлеты і ўсё такога кшталту, што лёгка вынесці ды ўкрасці. Трэба гатаваць супы ды іншыя вадкія стравы, якія кухарам ды прыбіральшыцам будзе немагчыма цягнуць у сумках ды кішэнях да хаты, напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Касянюк за Шмянаў. Надта ж радыкальны спосаб барацьбы са злодзеямі вы прапануеце, спадар Антон. Калі яго выкарыстаць, то пацерпяць, баюся, не столькі махляры, колькі дзеці. Дарэчы, найбольш крадуць зусім не тыя, хто цішком спрабуе вынесці нешта са школьнай сталоўкі. Гэта дробязі ў параўнанні з набітымі валютай чамаданамі, якія ў якасці адкатаў за свае паслугі атрымліваюць высокапастаўленыя чыноўнікі. Хоць увогуле гэта з'явы аднаго парадку і сведчаць пра глыбінныя заганы, уласцівыя ўсяму грамадству. Адолець іх павінны самі беларусы. Гэтак жа самастойна давядзецца вырашаць і праблему змяняльнасці ўлады. Дасведчаныя замежныя суседзі могуць тут дапамагчы парадай, але ніхто не можа і не павінен рабіць тое, што пад сілу толькі самому беларускаму грамадству. У аглядзе пошты 17 красавіка прагучаў ліст Рыгора Сенькіна з Барысава, у якім ішла размова пра тое, чаму дзяржава, выдаткоўваючы значныя грошы на вялікі спорт, так абыякава ставіцца да спорту дзіцячага. На гэты ліст адклікнуўся наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша:
Цалкам пагаджаюся са спадаром Рыгорам наконт занядбанасці дзіцячага спорту ў Беларусі і адсутнасці працы з рэзервам. Наогул, на беларускіх дзетак наша дзяржава звяртае, мякка кажучы, недастаткова ўвагі. Чыноўнікі, канешне, не пагодзяцца са мной, знойдуць тысячу доказаў таго, што я не маю рацыі, што ў нас для дзяцей робіцца ўсё магчымае і нават немагчымае. Але я вам, шановныя чыноўнікі, не прэзідэнт Лукашэнка. Мне пыл у вочы не трэба пускаць, і локшыну на вушы вешаць таксама не варта, бо ў вас усё роўна нічога не атрымаецца. Навошта мне вашыя фальшывыя справаздачы? Каб упэўніцца ў вашай чыноўніцкай хлусні, мне нават на вуліцы выходзіць не трэба. Дастаткова глянуць у вакно. А яно выходзіць у мой двор, дарэчы, самы вялікі двор у нашым райцэнтры. І двор гэты больш нагадвае танкадром. У якасці доказу дасылаю два здымкі гэтага двара. Адзін зроблены ў канцы 2008 году, дакладней 4 снежня, другі сёння, 30 красавіка 2013. Яны, акрамя надвор'я, мала чым адрозніваюцца. Вы бачыце ў гэтым двары хоць што-небудзь зробленае для дзяцей? Тут амаль за 5 год хоць што-небудзь памянялася, акрамя таго, што на месцы кантэйнераў для смецця, для райвыканкамаўскага гаража, з'явілася вялізная яміна. Ды нічога! І не трэба паказваць пальцам на занядбаную пяцікантовую пясочніцу, якая хоць і мае пэўнае дачыненне да дзяцей, але ніякім чынам не можа характарызаваць вас, панове чыноўнікі, станоўча. Гэтыя здымкі, шаноўныя заступнікі дзіцячага вольнага часу, як найлепш адлюстроўваюць вашыя сапраўдныя адносіны як да беларускіх дзяцей наогул, так і да дзіцячага спорту ў прыватнасці, асабліва ў правінцыі. Запэўніваю, што падобным чынам выглядаў гэты двор і 10, і 15, і 20 год таму. Мяркую, што такое можна ўбачыць не толькі ў нашым райцэнтры, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. На фотаздымках, якія даслаў спадар Кастусь, вялікі занядбаны двор, увесь перарэзаны каляінамі ад транспарту, без аніякіх прыкметаў гаспадарскага догляду. Хоць плошча двара такая, што там маглі б размясціцца і спортпляцоўка, і куток для дзіцячых гульняў. Зрэшты, такую ж карціну можна назіраць ледзь не ў кожным беларускім горадзе. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентын Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Радыё «Свабода» яшчэ раз асноўнай тэмы дня. Верховная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштан заклікала Беларусь накласці мараторый на смяротнае пакаранне. Пракуратура папярэдзіла журналіста «Свабода» Алега Груздзюловіча. У напісанай ім кнізе «Хто ўзарваў менскае метро» пракуратура ўгледзела сумненні ў справядлівасці беларускай судовай сістэмы ў цэлым. Былога дыспетчара электрасетак Брагінскага району Мікалая Селівончыка. Спецыяліста з двума вышэйшымі адукацыямі накіроўваюць на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычны шпіталь за абразу Александра Лукашэнкі. Абвешчаны пераход ад сацыяльнай раздачы кватэр да арэнднага дзяржаўнага жылля. Спецыялісты аднак лічаць, што арэнднае жыллё не стане генеральнай, але дадатковай лініяй.
У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння будзе крыху пра ваенную тэму. Як-ніяк, на гэтым тыдні Беларусь адзначае чарговы дзень перамогі. Так што ёсць нагода паразважаць на гэтую і іншыя, звязаныя з вайною, тэмы.
Хачу атрымаць ад аглядальніка вашага рада Яна Максімюка каментарый на тэму, што ўжо прагучала, што з тэрыторыі Італіі на тэрыторыі Польшы пералятуць 48 амерыканскіх знішчальнікаў. Якія бешкін там размесціцца 48? Напэўна, весці побраз граніта з Беларусю і такая вялікая Польша.
Па-першае, давайце высветлім, адкуль пайшла такая інфармацыя. У Расіі пра гэта, пра магчымую перадыслякацыю знішчальнікаў F-16 з Італіі ў Польшу, першы загаварыў генерал Анатолій Нагавіцын, намеснік шэфа генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі.
Ён абапіраўся на артыкул, які быў апублікаваны ў квартальным часопісе паветраных сілаў ЗША, а потым перадрукаваны ў газеце Stars and Stripes, якая з'яўляецца органам узброеных сілаў ЗША. Пра гэты артыкул у Расіі згадалі ў камерсанце і ў независімай газеце. Карацей, справу агучылі. А якую справу? Міністэрства нацыянальнай абароны Польшчы гэтай справы не каментуе. Гэта толькі прэсавая публікацыя, сказаў польскім журналістам прэсавы прадстаўнік Міністэрства абароны. Расійскі бок праз дыпламатычныя каналы высветліць, дзеля якой мэты гэта робіцца, сказаў генерал Нагавіцін радыёстанцыі «Рэха Москвы». Ці высветліў ён, пакуль невядома. І гэта ўсё, што насамрэч пра гэтую справу вядома. Амерыканскі аўтар згаданага артыкулу лічыць, што такая перадыслякацыя неабходная ў сувязі з радыкальным ростам вайсковай актыўнасці Расіі. Што ён меў на ўвазе, не патлумачыў. Але можам прыгадаць, што не так даўно было агучана паведамленне аб стварэнні расійскай базы знішчальнікаў каля Баранавіч. Не выключана, што гэта і ёсць адказ другога боку, натаўскага, на гэтую расійскую базу ў Беларусі. А што тычыцца таго, дзе гэтыя дадатковыя натаўскія самалёты будуць размешчаныя ў Польшчы, калі наогул, бліжэй ці далей беларускай мяжы, дык гэта не мае прынцыповага значэння. Пралёт 100 кіламетраў для знішчальніка такога, як F-16, займае 2,5 хвіліны. Так што насамрэч не мае значэння, у якім месцы Польшчы ён будзе знаходзіцца.
Ян, растлумач, як жа это падводныя лодкі жалейкі дабіраюцца да Балтыйскага мора, каб выйсці ў Атлантычны акіян?
А хто ж гэта нагаварыў вам такой лухты? У Вілейцы знаходзіцца вузел сувязі з расійскімі падводнымі лодкамі ў морах і акіянах. Вы, як колішні сувязіст, павінны ведаць, што, каб сувязіст у Вілейцы звязацца з падводнай лодкай у Атлантычным акіяне, дык не абавязкова трэба, каб гэтая лодка прыплывала ў Вілейку. Іншая тэма тыдня – забарона арганізатарамі хакейнага чэмпіянату свету прыносіць бел-чырвона-белыя сцягі на трыбуны ў Стакгольме.
Пробел чырвона-белы сцяг у Швеции. Я просто сдала билет и не пошла бы на матчи. Что можно сказать? Виват гроши, виват диктаторы, которые за эти гроши могут купить у всех и все.
Белорусский бел чырвона-белы сцяг на трибуне в Стокгольме. Ситуация вельми социаричная. С одного боку, Швеция обязана обеспечивать комфортные умовы для удельников чемпионата в своей стране. И навод, коли стяг не политичный символ, а лишь шаг демонстрации его безумовно политичный. Так это ж недовольно. Вот один специально. То бок скандал, и об этом следует обурение старшини Белорусской Федерации хоккея. А с другого боку, заборона на выкарыстанне беларускага нацыянальнага сцягу няма. Ну, і хто тут правы? Альбо гэта яскравы прыклад паводзін Европы, калі закранаюцца іх інтарэсы? Тады і Лукашэнка можа быць сябрам. Я гэта ўсё патлумачу.
Бела-чырвона-белым сцягам носяцца, як дурні, пітанай торбай.
Шведскія праваабаронцы і журналісты моцна заступіліся за бел-чырвона-белы сцяг на чэмпіянаце і, паводле непацверджанай інфармацыі, арганізатары крыху адступіліся. Нібыта сцягі можна з сабою прыносіць, але каб невялікіх памераў і каб не размахваць імі падчас матчу. Песня на дзень перамогі.
Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет
гуляет любимая нас, и тревожная черная тень пролегла между нами.
Протяг передачи «Звоночки» вы почуете после обвестки.
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Вы слухаете штотыдневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Працягваем абмеркаванне супярэчлівай тэмы. Ці варта нам, якія вяшчаем на кароткіх хвалях, даваць музыку ў эфіры?
Маладзечна, Антаніна. Добры вечер, уважаемая Радіо Свабода. Я хочу поделиться таким мнением. Музыкальное произведение, якое у нас транслируется на Радио Свободе, если человек находится у легкой форме депрессии, это очень полезно. У меня врачебная семья, и я в Гродно, и в Лиде. Я прекрасно и сама я знаю, что она выводит из депрессии любого человека, только не тяжелой формы. Тяжелая форма депрессии – это, конечно, смерть. Вот. А легкая форма, осенне-зимняя, это, конечно, чуть не у каждого. Вот. Так что музыкальное все должно быть так, как вы ведете, обязательно в обязательном порядке. Великий вам дякуй. Я за музыку, за песни.
Уважаемая Свобода, вот такое меркование. Чи сами вы будете слушать вот такую музыку, якую вы теперь вот транслюете при вашей якости передачи? Послухайте, коли ласка, что может. Кому прошу, коли ласка, еще раз, не засмечивайте вы эфир, коли у вас еще некие слухачи застались.
Нина, хочу выказать негодование, я слушаю вашу свободу, и очень классно, что вы время от времени вставляете песни. Вот Маргариту сейчас послушала, на песняре вот слышно, как вы говорите. Вот. И не слушайте все этих критиков. Вообще, музыка прекрасно снимает напряжение и как-то разряжает ситуацию. И вообще классно, качество ничуть не хуже, чем по другим каналам.
Информация с глубинки. Что творится у Квасовцы, у Июи и у Лиде?
Вёска Квасовка, Гродинщина. Об гэтым нельга молчать. Что творится у гэтай вёсцы? Люди уключают воду зверху на суседа и заливают водою усё знизу. Так можно и не устать на завтра раницей, и будет заполнено всё водою. Люди жалуются, але таких людей боятся нават начальники.
Я хотел еще сказать про Ивьевский автовокзал. Вот я думаю, что с возвращением Беларуси в Европу от границы останутся там только вывеска. Здесь была Ивьевская европейская стена, а на автовокзале в Ивье там будут рейсы в Литву и даже телевизор поставят для пассажиров. Ну а Тина, покупая утром билет на Вильнюс, там увидит в новостях еще и госминистра по ополячиванию и литонизации белорусских прилавков Максимюка. И даже что нашли в сейфе там человека в КГБ, занимавшегося радио «Свобода» белорусской.
Сегодня собралась в Лиду съездить, хотела, чтобы не покупать в этих киосках всякую мерзость, всякой комедию, вот, покушать, только деньги берут, а качество никакого продукта. Ну, думаю, съезжу в Лиду, вышла на остановку, и табличка, вот, здесь расписание автобусов, раз там и все автобусы изникли, Минск-Лида, и первый автобус у 3 часа дня. Я была в шоке, набираю, значит, справочную сбрасывать, и сразу 1000 снимает. Так я не дозвонилась. Ехала на попутке, дай бог, человеку довез. Так это вот они, это показуха, это абсолютно бездарная, безмозглая, это местная власть, просто замазали, потому что это молодь, значит, размалевала эту табличку, так они ее закрасили. И все утренние автобусы, я подумала, что сняли рейсы, приехала на вокзал, начала этих там допрашивать, они переписали мне аккуратно. Все, тяп-ляп. гниль и мерзость, разгнусность, расхлябанность закрасят эти колхозники, а под там хоть трава не расти.
Закончим военными темами и военной песней.
Российское войско у Беларуси – это страта незалежности.
Что вот у этой травинские дни могутным валом нават опускающийся до истерии и здесь державных сродков информации и пропаганда об тем, что як быцем бы Беларусь уратовала Европу от фашизму. Ведомо, это хлусня, бо с фашизмом воевал у весь свет. Але самое гидное тое, что миновитая Беларусь по выникам другой сусветной войны стратила большим третью частку своей территории, с предвечной территории.
Каналов проводер щиро поздравлял, но только не упомянуть детей войны, что под бомбежками утекали у беженцы голые, босые, пухли от голоду, теперь уже старые и немощные. Столько пережившие, чему они не заслужили подарунка? Треба было хоть выкроить якую сотню от субботника.
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, а и про интернет.
Skype, аутоотказник, Свобода Радио.